Кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студію Ольга Міцкевич. Сьогодні у програмі «Кардіограма» нас чекають наступні теми. Часи міняються, методи застаються. Політв'язня Коваленку з тюрми перевели у вар'ятню. Що розповів Аліс Біляцький своїй жінці, яку нарешті до його пустили?
Я вам сказав, що був би радий, аби так все відбулося. І зрозуміло, аби це люди вийшли на воду.
Чи допоможе незалежний профсоюз утриматися на праці?
Всего лишь там узкий круг, там 22 вакансии, и все были подобраны так, чтобы мне не подходили.
Ці варто шукати підтримки ОАН. Жихар Бреста відстоює свої права.
Якщо в мене прийде відповідь з Організації Об'єднаних Націй, і там напишуть, що були нарушені мої права, тоді я можу подати по новий суд.
Переходим до правоабарончих новин за тиждень. Розпочнем з льосов політзняволених. Політв'язня Сергія Коваленку з колонії «Відьба-3» доставили у новинки. Коли менавіто його перевезли, в яким стані він знаходиться, пакуль невідомо. Про гэта СМІ розповіла його жонка Аліна. До речі, батька Коваленки мусив сераду 10 красавіка зустріться з сином у Вітебской колонії. Однак, коли він прийшов на спотканні, висвітлилося, що Коваленки у колонії уже нема. Нагадаємо, Сергій Коваленко у тюрмі тримає голодовку з 19 снежня минулого года. Так он протестует супроть незаконного, на его думку, арешту и присуду. За этот час политвязень стратил амаль полову своей ваги и теперь важит каля 45 килограммов. 10-го красовика судовая коллегия Витебского областного суда накировала Коваленку на комплексную психиатричную экспертизу. Попередние лекары заявили, что у политвязня психичный разлад, який проявляется у тем леку, что он отмовляется от ежи.
Кардиограмма. Программа про тое, як быть человеком.
Правоабаронца Лесь Беляцкий был бы рады, коли оппозиционных политиков выпустили бы на волю. З ним у Бобруйской колонии сустрелись жонка и сестра. Як расповела Еврорадо жонка Леся Беляцкого Наталья Пеньшук, яны имели достатково часу, как про все поговорить. Высветилось, что Беляцкий ведая про заяву Александра Лукашенко на конт махчимого худкого вызволения политзняволенных, якие написали прошение о помиловании.
До його приходить кореспонденція, я не в курсі апошніх новин. Ось такі основні моменти життя на волі для його відомі. Я вам сказав, що був би радий, аби так все відбулося, і зрозуміло, аби ці люди вийшли на воду.
Поводле слова Натальи Пеньшук, Олесь на здоровье не скардится. Казал только, что праца забирает значную частку часу. Беляцкий працуе на швейной вытворчасти, занимается пакованием готовой продукции. Нагадаю, правоабаронца Олесь Беляцкий был осужден в листопаде 2011 года на 4,5 года изневоления за невыплату податка Украины, Европейского Союза, излученных Штатов Америки, лишить его политвязнем и потребует неоткладного вызволения.
Программа «Кардиограмма».
Активісту Павлу Виноградову змінили умови відбуття покарання. Справу былого політв'язня у авторок розглядав Московський районний суд столиці. Тепер 23-годовий Павло Виноградов не може вийти з дому. По вечорах він повинен знаходиться дома від 8 години вечора до 7 години раниці. Каб виїхати кудись зі столиці, активісту компанії «Говори правду» треба просити дозвол у міліції. Такий режим називається режимом превентивного нагляду. Суд полічив, що його треба увести, бо Павло Виноградов актовал, цитую, с особыми покараными судом. Конец цитаты. Отсидел 25 суток административного арешта на Окрестина, а так само тому, что дагэтуль не працулаткаваўся. Нагадаю, что по справе 19 снежня Павла Виноградова присудили до 4 годов позбавления воли, але у верасне 2011 года ён был помилованы и вызволены.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Молодофронтовцам с метро Кременецкому и Михасюмускому пришлось выкликать худкую у зал суда. Хлопцы сбивали у посторонку после затримания, расповела правооборонца Наста Лойка.
Почали судить хлопцов, и они все потребовали выкликать худкую, поскольку их после затримания в ремонтном убили. Они кепско себя отшивали, и их видовочные следы побоев. И в унику приехала худкая, померила им тиск, и Кременецкого з Дмитра шпіталізували. То бок Михайло Москова так само був повишений тиск, але недостатково.
Як повідомив Крем'янецький у коментарі Радіо Свобода, у шпіталі його тільки взяли кров з пальця, де зробили здимок голови. Після гэтага лекары дали міліціянтам довідку, що Крем'янецького можна вернуть у суд. Нагадаю, хлопця затримали у суботу 7 красавіка у Дніпро. Винуватілі у нецензурній лаянці. Але самі молодіни лічать, що їх затримали за нашивок молодого фронту на заплечниках. Обидва хлопці отримали 10 суток арешту. Міхась Муський ще перед судом заявив, що в випадку арешту почне голодовку.
Кардіограма.
При мікрофоні Вольга Міцкевич, гэта програма «Кардіограма» і працягуємо огляд правоабаронших новин за тиждень. У заявці на Чорнобильський шлях організатори мероприємства попросили не арештовувати апаратуру. Шесті збираються провести от Академії наук до парку Дружби народів. Акція розпочнеться о 18:30, 26 красавіка. Сьогодні вона повинна пройти під лозунгом «Адміни будівництва Островецької АЕС». На гэты раз у шесті разом з політичними партіями і рухами возьме удзел і «Молодий фронт», яким на день волі адмовився йти на площу Бангалор разом з іншими. Про гэта розповів старшиняр комітету по проведенні акції Юрий Хадыка.
Нават самая радикальная молодь зразумела, что корысть от мирного шествия значно больше, чем от сутыкнений милиции. Поэтому обмерковывали детали. Сярод их были какие-то и вельми важные. Например, у минулой нашей буйной акции на День воли собралось от 3 до 5 тысяч человек. Великая колонна. Давно не собирались так. Але милиция примусила всех идти по ходниках. Вы уявляете, какие это незручности и для менчуков, и для удельников митингу. В той час, як на трехполосной дорозе, час от часу проносились троллейбус. Скажем, коли б нам дали першую полосу, то мы примусили ехать по другой полосе, коли десятка троллейбусов.
Однак на випадок, коли акцию дозволять, але апаратуру все ж таки конфискують, план Б організатори не продумали. І вони сподіваються, що все обидеться. Під час Чорнобильського шляху організатори так само обіцяють узняти теми політзняволених, проблеми уживання забрудженої їжі і будівництва нової атомної електростанції на чистих землях.
Кардіограма.
А вось у Слоніме пікет супраць АЕС забаранілі. Акцію планавалі правесці 26 красавіка, але слонімський райвыканкам палічыў, што заявка на пікет была напісана няправільна. Пасля такога адказу мясцовыя дэмакратычныя актывісты падалі новую заявку на пікет, прысвечаную гадавіне Чарнобыльскай АЭС, а таксама збядненню беларускага народа. Заявку падалі на 10 чалавек. Варта нагадаць, што ў мінулыя гады слонімскі райвыканкам падобныя мерапрыемствы праводзіць не дазваляў, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна».
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
До вшанування пам'яті потерпілих під час аварії на Чорнобильській АЕС білоруси рихтуються. А ось пам'ять загинулих під час вибуху у Мінському метро на днях ушанували. Однак ушанування пам'яті загинулих під час вибуху 11 красавіка не відбулося без затриманняў. 12 красавіка пройшли суди над молодевими активістами Настей Шулейко і Юрием Ходусом. Яны отримали штрафы у памерах 2 мільйонів рублів і 1,5 мільйона відповідно за тое, що під час відкриття меморіального знаку Однако, каля уваходу на станцию метро Кастрышніцкая, яны брудно лаяліся. Насамрэч, молодые люди принесли кветки. У Витебску акция памяти ахвяраў Менскага выбуху так само скончилася затриманнями. Площа Перамогі, где домовіліся собраться витебская молодь, 1,5 гадзіны была у милицейским отшапленні. 2 человек затримали. Сярод тых, хто прыйшоў ушанаваць памяць ахвяраў выбуху ў Мінскім метро, была Татьяна Кавалёва, сястра расстрэлянага Уладзіслава Кавалёва. Адчэплены міліцыянтамі быў і нулявы кіламетр у Гомелі. Менавіта там моладзь горада праз сацыяльныя сеткі дамовілася ушанаваць памяць загінулых падчас тэракту. Ускласці кветкі з нічы ў Гомелі ў моладзі таксама не атрымалася.
Праграма «Кардіяграма».
Адразу пасля песні пагаворым пра тое, як часта здараюцца выпадкі незаконных прысудаў. Гэта праграма «Кардіяграма», з вами Вольга Міцкевіч. За незаконныя прысуды часцей караюць не суддзяў, а дзяржабвінаваўцаў. Цікава таксама і тое, што пакаранне гэта часцей не крымінальная адказнасць, а ўсяго толькі пазбаўленне прэміі. Больш падрабязна з Міцер Лукашук.
Летась беларуская Фемида незаконно осудила по криминальных артикулах 426 громадян. Такую личбу называет наместник старшини следшего комитета Андрей Швед. А керовник пресс-службы следшего комитета Павел Траулька удокладняя, усе гэтые люди были вызволены. А вось якое покаранне понесли тыя, за кого гэтые 426 человек незаконно были покараны, не удокладняется.
Каждое конкретное уголовное дело тут рассматривалось, и меры были как начиная от дисциплинарной ответственности, но про уголовную сказать не могу, и по многим из этих дел проверки еще продолжаются. Виновные в неправомерных действиях будут, безусловно, наказаны. Закон определит степень их вины.
По словам юриста Михаила Пастухова, за апошние несколько годов ниводного суддю не притягнули до серьезной отказности за вынесение незаконного присуда.
Такие судьи в случае отмены их приговора, ну, могут лишаться премии или привлекаться в отдельных случаях к дисциплинарной ответственности. Могут задерживать им присвоение очередного квалификационного класса по выслуге лет. Могут лишать еще каких-то льгот. Но чтобы привлекать судей к уголовной ответственности по таким делам, таких случаев я не слышал последние годы.
Супрацовники органов дознания несут покарание в выпадках, коли яны мають дочинение до незаконного осуждения, подтверждая Еврорадио керовник пресс-службы Министерства внутренних справ Константин Шалькевич. На подставе представленных ими доказов и улик человека осуждают.
Ну, в соответствии с дисциплинарным уставом там все написано.
От тяжести совершенного проступка, или в том числе, если это смотрим состав преступления, значит, могут быть и осуждены в том числе.
Але на пытание, кольки супрацовников милиции были покараны по справах об незаконном осуждении и что это были за покарани, нигде отказу нема. А вось экс-генеральный прокурор Рыгор Василевич стверджая, частей за незаконное осуждение карают не суддев и не следчих, а державного обвиновауца, супрацовника прокуратуры, хоть яны працуют на подставе документов, якие представили следшие.
Гособвинители очень часто привлекались к ответственности, прокурорские работники и руководители прокуратуры. У обвинителя ведь тоже часто доля такая, что он работает по документам. То, что наработало следствие, то, что представило, и документально, может быть, все оформлено правильно. Если вот за этими документами гособвинитель не почувствовал, что там мог быть какой-то подвох, какие-то, так сказать, действительно нарушения, в этом случае возможно вынесение приговора незаконного в последующем, который будет отменен.
Частей покарание бывает альбо дисциплинарное, альбо финансовое у выгляде снятой премии. От помылок, по словам Василевича, не застрахованы никто. Навод бывает, что за недокладного и незразумело прописанного законодавства его по-разному трактуют, а виноваутся и судья. Усе незаконно осудженные мают право на грошовую компенсацию. Вось только добиться этого вельми складано.
У судов нет как бы специальных фондов для компенсации вреда лицам, которые незаконно осуждены. Это все решается через Министерство финансов в каждом конкретном случае. И учитывая, что денег на такие цели не выделяется по государственной линии, то, как правило, предпочитают ограничиться констатацией факта, что приговор отменен.
Тем не менее, Пастухов рает усим 426 вызволенным незаконно осужденным добиваться грошовой компенсации. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На электронный запад Еврорадио Верховный суд Беларуси отказал, что в 2011 году незаконно осудили им только 5 человек. Нагадаем, что в нашей крайней часом здараются выпадки, что человека могут покарать и высшейшей мерой. Какие треба зробить заходы Украине, каб отменить смяротное покарание, запытаем одразу песню у эксперта, блога старшини Верховного суда и блога генпрокурора краины Рыгора Василевича.
Уключите в час Еврорадио.
Гэта программа «Кардыяграма», з вами Вольга Міцкевіч. 11 красавіка Беларусь узгадывала ахвяраў тэракту ў менскім метро. Нагадаю, што за здзяйсненне тэракту да вышэйшай меры пакарання асудзілі віцеблян з метра Канавалава і Владзіслава Кавалёва. Прысуд быў выкананы 15 сакавіка. Тым часам Беларусь застаецца адзінай краінай ў Европе, дзе ёсць смяротнае пакаранне. Еўрапейскі саюз і Савет Европы ўвесь час заклікае беларускія ўлады адмяніць яго. Як даведаўся наш корэспандэнт Дзмітрый Лукашук, гэта можна можна зрабіць і без референдуму. Больш падрабязна ў ягоным інтэрв'ю з былым старшынём Верховнага суда і былым генеральным прокурорам Беларусі Рыгорам Васілевічам.
Былы генеральны прокурор Рыгор Васілевіч расказаў Еўрарадыё, ці падтрымлівае ён ідэю адмены смяротнага пакарання і ці не сорамна яму за сваіх былых падначаленых, якія выступалі абвінаваўцамі на палітычных судовых працэсах.
Як вы ставіцеся да самого смяротнага пакарання, ці там да мараторыя, ці да адмены ўвогуле?
Вельмі складаныя. І я хочу сказаць, што такога меркавання ў мяне яшчэ не склалася. Таму што ёсць такія злачынствы, я маю на ўвазе забойствы, якім складана ісці апраўданне. З другой стороны, конечно, само по себе применение смертной казни не решает проблему предупреждения преступных проявлений или их полной ликвидации.
Зараз нам кажуть, что вот референдум, люди выказаліся за покарання, і тому мы не можем указом, там, рашэннем палаты прадстаўнікоў, да прыкладу, ці там яшчэ каго-небудзь, без чарговага референдума гэта пытанне вырашыць. Насамрэч гэта так.
С позиции формально-юридической, именно формально-юридической, то, конечно, этот вопрос может быть решен и без референдума, потому что вопрос о смертной казни, сохранении или отмене выносился в 96 году на референдум, решение которого имело консультативный характер, рекомендательный характер. И, в принципе, конечно, можно решить иначе. Но, безусловно, представительный орган государственной власти – это и глава государства. Он единоначальный представительный орган. И парламент, как коллегиальный представительный орган. Безусловно, они представляют граждан, народ. И в этой связи мнение граждан имеет важное для них значение.
Когда мы все-таки начали с теракта, чи магчыма было за это злочинство этим людям призначить пожизненное?
Все варианты предусмотрены уголовным кодексом, в том числе и пожизненное наказание, и смертная казнь. Поэтому это уже выбор судьи. Выбор того, кто был председателем сущим по делу.
Вам не крыўдна было за своих подначаленных, коли вот их там починали обвинувачивать, что вот яны как бы удельничают в политических процессах, а курорские работники, он как бы пропоновывал, скажем, суду вот такое покарание.
Ну, то есть, есть же... И судья вот такой, что ему сказали, то он, так сказать, и пошел подписывать и ставить точку. Практика привлечения и к административной ответственности, она сформировалась давно. Судебная практика, которая формируется, часто предопределяет позицию органов следствия, дознания, прокуратуры. Потому что уже вынесены такие судебные постановления, и уже находятся эти лица в соответствующих рамках.
Сыходячи из ваших слов, можно прийти до высновы, ну что прокурорские работники, ну не то, что, скажем так, не виноватые, а ну дейничали вот в межах вот некой такой колеи, якая вот уже распрацаваная и все. То есть отрымливается, что ну даремные ни за что караюсь такими санкциями.
В принципе, относительно этих санкций, я полагаю, что санкции, они не украшают никого, ни тех, в отношении кого они применены, ни тех, кто решает о введении этих санкций. Безусловно, подчеркиваю, еще раз скажу, что и за то, чтобы исполнялись нормы Конституции, нормы действующего законодательства и кодекса и так далее.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Вертаючыся да падзей 11 красавіка, варта дадаць, што міліцыянта, які прапусціў з метро Канавалава ў метро з выбухоўкай, яго судзілі на 3 гады. Пра лёс Віталя Рагачаўскага паведаміла беларускае тэлебачанне ў фільме «Метро», прысвечаным тэракту ў мінскім метрапалітэне. Асуджаны міліцыянт стаяў на ўваходзе на станцыі метро «Фрунзенская» 11 красавіка 2011 года. Побач з ім праходзіць Дмітрый Канавалаў з торбай, што можна было ўбачыць на відэа з камер назірання, але міліцыянт нават не звярнуў на яго увагу. За гэта на міліцыянта пачалі асобную крымінальную справу, і 1 лютага 2012 года яго судзілі на 3 гады пазбаўлення волі. Адразу пасля песні пераходзім да нашых сталых рубрык. Завітаем у рэгіёны, пабачым, у якім, з якімі чарговымі складанасцямі сутыкаецца незалежны прафсаюз мікашэвічскага граніту, а таксама даведаемся, на што скардзіцца берасцеец у камітэт ААН па правах чалавека. Вітаю, гэта праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч, і до мяне далучаецца наш журналіст Алесь Яшенка. У Мікашэвічах не сціхаюць жарці вакол незалежных прафсаюзаў. Рабочыя прадпрыемства «Граніт» працягваюць бараніць свае правы, аднак рабіць гэта становіцца ўсё цяжэй. Нагадаю, пасля таго, як група рабочых аб'явіла пра намер стварыць на прадпрыемстве незалежны прафсаюз, некалькі яго актывістаў былі звольненыя. Сярод іх і кіраўнік суполкі Алег Стахаевіш. Цяпер былы кіроўца БелАЗа адстойвае свае правы ў Ланінецкім раённым судзе. Пра тое, як праходзяць судовыя паседжанні, пра абстаноўку на прадпрыемстве сёння, а таксама пра прафсаюзную салідарнасць, даведаемся з рэпартажам Алеся Яшчанкі.
Справу кіраўніка суполкі беларускага незалежнага прафсаюза прадпрыемства «Граніт» Алега Стахаевіча працягвае разглядаць суд Лунінецкага раёна. Звольнены з парушэннямі Стахаевіч патрабуе ад былога працадаўца аднавіць яго на працы і спыніць ціск на ўдзельнікаў незалежнага прафсаюза. На апошнім пасяджэнні суддзя і пракурор дазволілі сакратару незалежнага прафсаюза Гарнякоў Анатолю Літвінку прадстаўляць у судзе інтарэсы Стахаевіча, што прыемна здзівіла Анатоля.
Прокурор был не против, и суд утвердил. Это было очень удивительно для представителя администрации предприятия, ответчика. Я сам был, в принципе, удивлен. Это уже как бы признание со стороны органов государственной власти и управления моих полномочий на право защиты, по крайней мере, представителей профсоюза.
Распавядае Еўрарадыё сакратар профсоюзнай суполкі. Аднак, па словах самога Стахаевіча, нягледзячы на тое, што часамі здаецца, што суд прымае бок пазоўніка, суддзя некалькі разоў адхіліў яго хадайніцтва да адказчыка, у якім былы кіроўца БелАЗа прасіў прадставіць поўны спіс вакансій на прадпрыемстве. Стахаевіч лічыць, што ён мае на гэта права.
Мы заявілі адну з хадатайств, трэці раз прадставіць поўны спіс штатнага адпісання на 16 февраля на момент майго увольнення, потому што ёсць веские аснавання палагаць, што мне была дана выпіска частично вакансій. Всего лишь там узкий круг, там 22 вакансии, и все были подобраны так, чтобы мне не подходили.
Што праўда, тады адна вакансія са спіса Стахаевічу падышла, толькі адміністрацыя «Граніта» зрабіла так, каб Алег на прадпрыемства не вярнуўся, мяркуе Анатоль Літвінка.
В этом списке был вот именно помощник машиниста буровой установки профессия. И он, зная это все дело, бурение, как оно проводится, получил среднетехническое образование в Сальгорском техникуме. Он имеет высшее образование горного инженера. Предположил, что он вполне может сгодиться для такой профессии. Но администрация посмотрела предприятие на то, что он не может быть допущен к выполнению таких работ.
Як меркуе Алег Стахаевіч, администрация «Граніта» мае наконт яго принципов позицию и зробить усё, каб на працы яго не аднавіць. Такие высновы можно было зрабіць из паводзін юриста «Граніта», які на суде бараніў интересы прадпрыемства.
Ответчик с «Граніта», у него установка была видна, что ему дали тоже приказ идти в отказ, он все наши ходатайства отклонял, ни с чем абсолютно не соглашался с нами, ни с какими доводами, ни аргументами, просто вот тупо шел в отказ.
Подтрымаць Стахаевіча в суде приехала каля 40 удельников незалежных профсоюзов.
Люди приехали из Белоруса конгресса независимого профсоюза. Свободно профсоюза металлистов, независимого профсоюза, очень много людей было, целый автобус приехал, Беларусь Калий. Здорово ощущать такую поддержку. Вчера даже позвонил друг с Ирландии и сказал, что по телевизору показывали наши события, и суд в том числе.
Кажа Олег. Сярод тых, хто прыехаў падтрымаць Стахаевіча, быў і прэс-сакратар беларускага незалежнага прафсаюза Раман Ярашэня. На судзе яго здзівіла прысутнасць пракурора, а таксама упартасць адказчыкаў.
На паседжанні прысутнічаў прадстаўнік пракуратуры, што для нас дзіўна. Звычайна на трудавых паседжаннях судовых мы не бачылі ніколі пракурора, а тут прысутнічаў. Ну, адказчык упэўнены ў сваёй праваце, што звальненне адбылося законным, але мы перакананы тым, што оно было незаконным, на аснаванні гэта падалі ў суд.
Адміністрацыя «Граніта» каментаваць сітуацыю адмаўляецца. Нагадаем, што кіроўцу БелАЗа з вышэйшай адукацыяй Алега Стахаевіча звольнілі з «Граніта», калі ён узначаліў незалежны прафсаюз. Да гэтага ён не меў ніякіх спагнанняў і быў у ліку лепшых працаўнікоў. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
З вами Вольга Міцкевіч, і працягваецца праграма «Кардыяграма». Сябра партыі «Справядлівы свет» з Берасця Лявонціч Чапурных звярнуўся са скаргай камітэт па правах чалавека ААН пасля таго, як актывіст прайшоў усе судовыя інстанцыі ў Беларусі і нідзе не мог дамагчыся праўды, яму нічога не заставалася, як звярнуцца ў міжнародную структуру. Чапурных просіць прызнаць парушэннем ягонай правоў 5-суткавы арышт і немагчымасць абскардзіць судовую пастанову ў вышэйшых стаячых інстанцыях. Працяг тэмы ў рубрыцы «Самаабарона».
Громадський активіст Леонтій Чепурних був затриманий міліцією під час розкидування ульоток у поштової скриньки з запрошенням на народний сход. Про затримання Чепурних розповідає юрист Уладимир Малей.
Ніч продержали ЄВС, утром повезли і осудили на 5 суток ареста по статті 23.34 «Нарушення правил поведення масового мероприятия».
Таким чином отримлюється, що мероприємство ще не відбулося, а за його проведення вже покарали. Чепурних вирішив не покинути без уваги. Свавольство уладов.
Меня имели право задержать для выяснения обстоятельств. Ничего здесь страшного нет. Я такие задержания уже были. Ну а потом вдруг начали оформлять протокол, суд и прочее. Я все инстанции, связанные с моим задержанием, судебные прошел, в прокуратуру обращался.
Розповідає Єврорадіо Леонтій Чепурних. Після того, як Чепурних згубив усілякую надію на айчинну Феміду, з допомогою усе того ж Уладимира Малея активіст склав скаргу у Комітет по правах чоловіка ААН.
Ми вважаємо, що нарушено право його на распространение информации. Раз. И право на проведение мирных собраний. Два. И вот эти два нарушения, которые охраняются Международным пактом о гражданских и политических правах, мы обратились комитет.
Каже Владимир Малей. По словах юриста, у Організації Об'єднаних Націй не зможуть відмінити рішення білоруського суда. Комітет не має таких повномоцтв.
Комітет ні одного судебного постановлення не відміняє, а він встановлює факт нарушення права, яке закріплено Международным пактом. Республика Беларусь на решение Комитета по правам человека не реагирует. Она считает это решение рекомендательным. И ни одно решение Комитета по Беларуси не было исполнено.
Однако, как рассказывает сам Леонтий Чепурных, решение ААН будет лечиться новой околичностью у справе. И это дозволит ему протягивать боронить свои правы у судах.
Если в мир придет ответ из Организации Объединенных Наций, и там напишут, что были нарушены мои права согласно соответствующих конвенций, тогда это уже вновь открывшиеся обстоятельства, тогда я могу подать по новый суд.
До речі, це далеко не перший випадок, коли білоруси звертаються у Комітет по правах чоловіка ААН. Нагадаю, літось комітет розглядав справу активістки з Гомеля Марисі Тульжанкової і признав, що її права були порушені. Тульжанкова була затримана у соковіку 2008 року, коли роздавала мінакам запрошення на святкування Дня волі. Алесь Ященко, Єврорадіо.
Коли сябр партии «Справедливый свет» Леонтій Чепурних отстоивая свои права в международных инстанциях, Муляр с Могилевым, Алексей Павловский домогся малой перемоги в Беларуси. Звольненный из Могилевского предприемства «Прамжилбуд» Муляр Алексей Павловский выиграл судовый процесс у своего былого працедавца. Представники будовничьей организации у суде были вымышены смириться с позовщиком, изменить формулевку ягоного звольнения. Нагадаю, что контракт с сябром незалежного профсоюза РЭП Павловским «Прамжилбуд» не протягнул у лютым. Муляр меркует, что причиной ягоного звольнения стало отстоивание правов рабочих. Протяг темы у рубрицы «Ты можешь».
Звольнены с предприемства «Прамжилбуд» Алексей Павловский, про суд домагался от керавництва организации изменения записи у працовной книжцы. Былый муляр хотел, как звольнение было оформленное по воде артикула працовного кодекса номер 41, частка 1, то бок скасование терминовой працовной домовой по потребованию работника. Такая формулевка означала б, что наймальник порушал працовный контракт и дозволила потримать рабочему 3 среднемесячные заробки и 2-тыдневую выходную допомогу. Огульная сумма выплат мусила скласти более за 12 миллионов. Для зміни формульовки у працовній книжці достатково одного факта порушення законодавства. У свою чергу Олексій Павловський приводить аж на 53 порушення, які були зафіксовані їм під час праці у «Прамжилбуді».
Я сказал суде, что я хочу разглядать весь позов полностью по всем пунктам, потому что порушение по охране труда носит массовый характер.
Каже Алексей Павловский. Напередодні суда правооборонца Борис Бухель отзначал, что как выиграть процесс, достатково одного доказанного факта порушения законодавства. Однако он не был уверен в том, что Павловскому удастся выиграть.
Я рассматриваю иск Павловского как стратегический иск, то есть иск, который покажет истинную картину состояния дел с трудовыми правами работников. Строительной индустрии.
Расповідає Єврорадіо Борис Бухель. Ці показала справа Павловського справедливе становище з правами робочих, сказати тяжко, але те, що Павловський здолів виграти процес і домогтися того, чого потребував, це факт.
Вони признали по мирному соглашенню всі мої требования удовлетворити в повному об'ємі. Благодаря цьому іску, значить, заставив в якійсь степені страхнути власті,
чтобы они обратили внимание на охрану труда предприятий и строительных организаций. Вот этот процесс пошел.
Процесс сапраўды пошел, и Павловский спыняться не збирается. Теперь он рыхтует новые иски у суд, у тым лику не только супраць своего старого працадавцы, але и супраць официального профсоюза предприемства «Белнафтахим». Судиться Павловский збирается и с белорусским телебачанием. По меркованию громадского активиста, супрацовники БТ шляхом монтажу свядома сказили факты у репортажа про его справу.
Я далей буду судиться все равно с этой организацией, хотя у нас мировое погоднение есть, и буду судиться с профсоюзом «Белнафтахим». Тому я хочу, чтобы они меньше занимали политикой, выполняли свои обязанности, потому что они гроши взыскивали с працовных, и на эти гроши жили и получали зарплату не кепскую, да, а ничего для этого не робили. Тому я хочу подать исковую заяву супраць «Белнафтахима» как стороны, которая подписывала коллективный договор и не глядела за его выполнением.
Нагадаем, что с Алексеем Павловским керавництво будовничей организации «Прамжилбуд» не протягнуло працовный контракт. У этой организации профсоюзный активист отпрацевал 1 год. Олесь Ященко, Еврорадио.
На гэтым наш час скончыўся. Сённяшнюю праграму «Кардыяграма» для вас падрыхтавалі Вольга Міцкевіч і Алесь Яшчанка. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, якой вы б хацелі падзяліцца, чакаем вашых лістоў на нашу паштовую скрыню info@eurorado.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Заходзьце на нашы старонкі eurorado.fm і eurorado.by. Там можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, якія мы ўзгадваем. Запрашаю таксама на нашы аккаунты ў сацыяльных сетках «Контакт», Фейсбук и Твиттер. Сустрэнемся простый день.
Программа «Кардиограмма». У твоим ритме про твои проблемы.